Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, на этой неделе очень много всего происходило в рамках образовательных чтений. Там и конференции, и какие-то обсуждения, и очень много разных всяких тем. Но вот одна тема меня как-то задела. Мне показалось, может быть, стоит об этом поговорить. Я имею в виду разговор о строительстве и реставрации православных храмов. Там был такой многоплановый разговор, с одной стороны, о строительстве, которое идет и которое тормозится по естественным причинам, потому что много всего происходит в экономике, что заставляет эти планы постоянно корректировать. Вот Владыка Тихон Шевкунов говорил о реставрации и о восстановлении зданий, которые, к сожалению, в большом количестве уже, в общем, как он подчеркнул, практически в руинах лежат. И вот я все это читала и думала, вот это все очень правильно, верно и замечательно. И действительно, когда едешь где-нибудь, вот даже по центральной России, и видишь, что храм стоит без крыши, или там на нем береза растет, это все ужасно. Но вопрос-то ведь в чем? Храм, конечно, важен, если вокруг есть люди, которые будут в него ходить. И когда церковь обращается к правительству с просьбой включить финансирование реставрации церковных объектов из резервного фонда, тоже все можно понять, всегда можно понять, кроме одного времени, когда в стране происходят события, полностью переключающие мозг, на мой взгляд. Вот еще несколько месяцев назад я бы готова была часами разговаривать о том, как важно и нужно даже уже в умирающих деревнях восстанавливать храмы, чтобы они хотя бы вот стены стояли. Сейчас у меня не поворачивается язык это говорить, потому что вот сегодня в новостях я видела сюжет о том, как в Донецке обычная семья, там какой-то мелкий предприниматель, у него сын, там проблема очень большая с водой, насколько я понимаю, во всем этом регионе, потому что все коммуникации нарушены, и сын с балкона увидел, как старушка несет баклажку какую-то с водой и плачет, потому что у нее нету сил тащить эту бутылку, и вода нужна, и, в общем, проблема. И сын ему сказал: ты знаешь, я вырасту, я, наверное, буду продавать или раздавать воду таким людям. И на этого человека так это подействовало, что он продал свой бизнес небольшой, купил несколько этих бочек, типа как квас там на колесах, и он развозит старикам воду. Причем, естественно, он делает все это абсолютно бесплатно, но просто его настолько пробило. Я почему вспомнила этот пример? Потому что бывают такие времена, когда все, что мы делаем благое, хорошее и разумное, вдруг становится, таким не первостепенным. Вот если бы мне было лет на 15, наверное, поменьше, я бы, наверное, поехала тоже развозить воду. Просто бывают такие времена, когда у христианина что-то должно защемить в душе, переключить приоритеты. Может быть, я ошибаюсь.
Пожалуй, что нет, но я просто здесь не вижу какого-то особого противоречия, потому что, смотрите, во-первых, здесь не работает линейная такая логика, с которой мы, обыватели, на это смотрим, и хорошо, что возникают какие-то стремления и прочее, но мы должны понимать, что это так не работает. Давайте мы перестанем консервировать разваливающиеся храмы, и тогда эти деньги сразу пойдут детям Донбасса. Они не пойдут. Вот так, ну, не получится. Да? Просто государственный механизм устроен по-другому, любого государства. А то, что происходит перераспределение внутриотраслевое, это очевидно. Это вот нравится нам, не нравится. Весь мир находится сейчас в такой ситуации, что меняются... Ну, я просто знаю, там, да, как, что происходит, скажем, с государственными фондами, да, у которых были свои какие-то бюджеты. Вот как меняются эти бюджеты? Естественно, они сообразуются, и сфера приложения сил, они сообразуются с, вот, с тем, что сейчас происходит в моменте. Вот. А я думаю, что... Естественно, люди, которые планируют выделять деньги там, в правительстве на вот, подобные вещи, они тоже все это соотносят с, ну, задачами, которые стоят перед страной, там, перед которой стоит государство. И уверяю вас, что там мало что зависит от, если мы берем государственную машину, вот от желания конкретного человека, вот с точки зрения перенаправления, все равно здесь есть некая общая логика, и она вполне сообразуется с тем, о чем мы говорим. Я думаю, что отвечает озабоченностям людей. Вот. Все-таки я думаю, что вот здесь, вот в этом примере, который мы сейчас обсуждаем, есть два момента. Один, вот как работает эта машина, и здесь тоже есть там свои сбои. Да, просто не хочу, может быть, сейчас об этом говорить, негатива и так достаточно, но те же СМИ, вот они когда что-то там браво показывают, из некоторых материалов следуют какие-то очень неутешительные выводы о том, как это все устроено. Вот. А если люди там вот на это вынуждены сами собирать деньги, да, значит, их не хватает вот на что-то, да? Не буду, повторяю, продолжать, просто мне не хочется умножать эту грусть, так сказать, да? Вот, а с другой стороны, все-таки есть, ну, повторяю, что есть вот, вот эта эмоциональная реакция, которая может привести, вот, ну, вот человек, вот, действительно, пример такой, ну, впечатляющий, да, когда человек идет, покупает эту воду, там, раздает. Вот, и таких людей очень много, и так или иначе у каждого из нас что-то отзывается, кто-то там вот так поступает, тут кто-то еще какую-то предлагает помощь тем, кому тяжело. Это, я с этим совершенно согласен. Вот система приоритетов, да, тоже она должна быть, но она так или иначе выстраивается. Вот так или иначе выстраивается. Мне вообще кажется, это, конечно, смена темы, но я все равно думаю, что вот пытаюсь размышлять, не могу сказать, что постоянно размышляю, это требует и сил, и, в общем, времени, вот, и способностей каких-то, но мне кажется, что вот глубинного осознания происходящих перемен не произошло, и все равно вот подсознательно есть такое представление, ну, вот сейчас еще чуть-чуть, а потом вот как раньше, да? И вот понимание того, что ничего не будет как раньше, и это требует нас быть не такими, как раньше, вот это, вот я не вижу этого пока в себе там до конца, да, это, знаете, вот у меня недавно была встреча, пришли ко мне коллеги молодые, ну, первый раз мы с ними встречаемся, они говорят, вот, мы хотели бы такой проект, и вот, опять же, в этой серии несколько месяцев назад я бы там, я послушал, сказал, да-да-да, я им честно сказал, говорю, ребят, вы знаете, вот если вам нужна где-то моя подпись, какое-нибудь письмо написать, ради бога, я напишу, только, пожалуйста, больше меня не трогайте вот с этой ерундой, протокольной, парадной, вот это вот 125-тысячный раз произнесенное слово «духовность», от которого подыхают уже мухи на лету. Вот. Если вы хотите сделать что-то живое, давайте мы с вами сделаем что-то живое, настоящее, не для того, чтобы поставить галочку, не для того, чтобы вам отчитать своему руководству, не для того, чтобы мы там отрапортовали. И вот, знаете, мы с ними так вот поговорили час, просто какие-то совершенно другие люди передо мной сидели. Причем, знаете, такой был посыл, а что так можно, вот, вот как сейчас принято говорить, они говорят, а что так вот тоже можно, а мы-то вот думали, мы пришли там в кабинет там, к чиновнику, вот нам нужно тоже что-то такое сделать. И я сказал, что я вот в таких вещах просто участвовать больше не буду, потому что это, ну нельзя, нельзя, все, время прошло. Надо для галочки, понятно, что, ну, или давайте так, буду стараться максимально в таких вещах не участвовать, вот, и мне кажется, что это важно, чтобы мы это осознали, и чтобы вот что-то попытались изменить такое в себе, в окружении. Вот в этом смысле, скажем так, с пафосом вопроса, как я его услышал, я совершенно согласен.
Ну, вы в последнее время к этой теме часто обращаетесь, и у себя в Телеграм-канале недавно написали, что сейчас время, вот именно сейчас, когда общество имеет возможность определиться со своей идентичностью.
Да.
Вот это именно сейчас происходит.
Да.
А, причем, вот как я, насколько я вас слышу, это вот именно открытый вызов и задача. Сделаем
и проблема,
это, сделаем проблемы.
Это проблема,
да, то есть
потому
что оно... поняли, а наоборот, мы теперь должны были приступить к тому, чтобы это выяснять.
Но это,
а вот и много об этом говорят, там, вот обретение субъектности, идентичности. Вы вспоминали тоже недавно в этой связи слова Виктории Ивановны Уколовой о том, хотим ли мы быть. А вот как это все из таких больших философских категорий, скажем так, опускается на уровень примеров из жизни? Вот о чем мы говорим, например, в вашей сфере?
Ну, я не знаю, насколько это та конкретика, которую вы ждете, но, во-первых, это идентичность, ну, скажем так, желаемая, да, то, которую, вот, мне кажется, важно обрести. Она, во-первых, предполагает в обязательном порядке то, что называется стратегией, работой на длину, да, когда мы вкладываем силы, средства, ум свой или его остатки в то, что принесет и будет приносить результат долго. Вот отказ от сиюминутной выгоды, любой, причем не сугубо материальный тоже, но понимание вот длительности существования, вот это неизбежно, потому что для какого-то разрешения кризиса идентичности, такого благополучного, потому что в противном случае это все на уничтожение, на отказ от какой-то вот глубинной идентичности. Вот. А это, ну, максимальное незабалтывание существующих проблем. Но вот, собственно, я об этом начал говорить. Да? Это, знаете, как есть такая бюрократическая шутка, хочешь уничтожить какой-то вопрос, создайте рабочую группу. А это стандартная ситуация. О, как интересно, ваше такое интересное у вас предложение. Давайте мы создадим рабочую группу, она, значит, все проработает, она предложит дорожную карту и так далее. Причем вроде бы это все правильно, в этом ничего нет такого неверного. Да? Вот, но, а дальше начинается, прекрасные правила игры, а теперь мы вот здесь вот так их обойдем, здесь так, здесь вот. И вот мне кажется, что, конечно, вот второй момент, он связан вот с этим, да, с тем, что любая вот формализация процесса, ну, любая мертвечина, короче говоря, она должна максимально изживаться. И не нужно бояться привлекать людей, которые будут... Ну, я все-таки встроен в какие-то там иерархии, да, и мне кажется, очень важно руководству научиться ценить, привлекать и максимально людей с головой, своим мнением, даже если оно не согласно с вашим. Это, знаете, вот я не помню, мы это вспоминали или нет, мне попалось недавно интервью ушедшего, к сожалению, в лучший мир Николая Сергеевича Леонова, нашего разведчика, руководителя информационно-аналитической службы КГБ в советское время. И он там рассказывал, что когда его Андропов пригласил службу возглавить, он у него спросил, что от меня требуется. И Андропов ему ответил: вы не должны мне поддакивать. И потом там Леонов говорит, что через это они что-то предложили, сверху прозвучало: не учить нас управлять государством. И Андропов говорит, Леонов говорит, посмотрите, какая эволюция, вот не надо нам поддакивать, да не учить нас управлять государством. Вот мне кажется, что сегодня руководитель любого уровня, он должен жестко хватиться вот за вот это, за первое, да, не надо мне поддакивать, потому что и те сложности, с которыми мы столкнулись сегодня в современной нашей жизни, в текущей ситуации, они во многом связаны с тем, это видно просто, да, что начальству докладывалось не то, что происходит реально, а то, что, как казалось, начальству будет приятно слышать. Неважно, в какой области, экономической, там, социальной и прочем. Вот, и вот либо мы жестко осознаем, что так больше делать нельзя, либо ничего хорошего нас не ждет.
А правильно я понимаю, что если, ну, ваша мысль, что если вот сравнивать было-стало, вот вы привели пример, вот хватит дорожных карт, рабочей группы и так далее. При этом понятно, что все равно как-то процесс нужно организовывать.
Не-не, да? Я же не против.
Да,
не.
И поэтому, видимо, разница не между какими-то формальными методами, а между, скажем так, ну, каким-то жизненным наполнением, которое очень, не очень просто схватывается рационально. То есть какая-то новая профессиональность нужна.
Не вполне так. Нет, это тоже все такие штуки. Понимаете, как говорит один умный человек, как, точнее, сказал как-то, говорит, он харизматик, а харизматик не способен к системной работе. Вот, ну, это тоже, так сказать, на правах полушутки, во многом верно. Нет, конечно, от методов много зависит. Просто в данном случае вот эта вот тема с рабочей группой и дорожной картой, она иллюстрирует ситуацию, когда не нужно, чтобы решить, то есть, грубо говоря, чтобы забить гвоздь, да, в стену. Это, по-моему, в Comedy Club была замечательная шутка такая, когда сидит такой там совет директоров и выходит, заходит, значит, завхоз, да, который спрашивает табличку...
Прибить или приклеить.
Прибить или приклеить, да. Вот это вот про это, да. Вот здесь не надо создавать рабочую группу и собирать совет директоров, надо просто сказать, что вот приклейте и до свидания.
Для того, чтобы начать издавать журнал «Фома», тоже не нужно было создавать рабочую группу. Достаточно было прийти к владыке Пантелеймону, который тогда еще не был владыкой, и рассказать ему про свою идею. И сказать, что вот все замечательно, только денег нету.
Ну да, на том этапе, да, когда уже, собственно. Конечно, да, вот, наверное, да, это тоже
правильно. Он же не предлагал вам создавать рабочую группу, он просто спросил, сколько
ему нужно. Сколько нужно, да.
Так что нет, но отношение к тому, что происходит вокруг нас, если оно не будет меняться, то зачем мы тогда живем? Но оно меняется на протяжении всей жизни.
И опять с вами трудно спорить, да.
Да не надо со мной спорить.
Нет, сам не хочу.
В качестве просто лирического вступления по поводу «не нужно со мной спорить». Моя бабушка, царство небесное, мы в семье шутили, что у нее любая фраза начинается с слова «нет». «Нет, я с тобой не спорю». «Нет, я с тобой согласна». Однажды, значит, кто-то из родственников устал вот в полемическом духе общаться и решил какую-то тему ей предложить, ну, максимально неконфликтную. И сказал, какие сегодня красивые звезды на небе. На что моя любимая бабушка ответила, «Тут мне нечего тебе возразить».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ну вот, возвращаясь к тому, что происходило на этой неделе, были подведены итоги конкурса малых грантов «Православная инициатива 2022». Вот вся эта история с православной инициативой, это из серии рабочих групп или это как раз наоборот?
Тут мне есть что вам возразить, потому что это совершенно живой конкурс, который родился на Нижегородской земле, когда Сергей Владимирович Кириенко, ныне первый замглавы администрации президента, тогда был полномочным представителем там. И в связи со столетием прославления преподобного Серафима, тогда много чего на Нижегородской земле было сделано, в том числе и вот такой инициирован конкурс. Кажется, тогда он зародился. И он существовал в рамках епархии, региона, очень живой. Это был такой вот результат того, что мы называем сегодня словом «соработничество» по поводу и без повода. Это было настоящее живое соработничество власти, общества и церкви. И в 2009 году, когда патриарх первый раз посещал Дивеево, тогда ему было... презентовали этот конкурс и сказали, что этот конкурс может в любую сторону, собственно, развиваться, он может сохраниться, ну, точнее, он может остаться конкурсом локальным, он может перерасти во что-то большее. Патриарх мгновенно схватил вот ценность его, он сказал, что нет, давайте, конечно, масштабировать. И тогда это переросло вот в Координационный комитет под эгидой патриарха. И, кстати, я могу сказать, думаю, что этого никто никогда не скрывал, что вот те механизмы, по которым сегодня работает фонд президентских грантов, поскольку все это осуществляется по линии администрации президента, они, собственно, это те механизмы, которые были отработаны, большинство из них сейчас, он усложнился, укрупнился, естественно, там другие совершенно масштабы, вот и охваты, и финансы, и все. все. Но это то, что вот было отработано на примере православной инициативы. Поэтому это мощнейшая такая история, которая, вот видите, в том числе и сюда проросла. Вот, все-таки фонд президентских грантов 11 миллиардов рублей сейчас раздает ежегодно. Вот уже некоторое время. И поэтому это очень хорошая, важная тема. И патриарх тогда это вот поддержал горячо. И, кстати сказать, вот поскольку на этой неделе тизоименитство и много чего вспоминалось в связи с этим, то и звучал и конкурс «Православная инициатива» тоже в каких-то наших там разговорах. Поэтому это очень, очень живая тема.
Ну, а можно вот так на память сказать, что хорошего в рамках этого конкурса за такое количество лет было сделано?
А вот. Просто люди увидели, что они нужны. Понимаете, ведь что такое вот эти малые проекты и прочее? Это вот сидят люди там, я не знаю, делают при храме какая-то там мастерская, отряд следопытов, еще чего-нибудь. И понимание того, кому это надо, вот оно, ну, оно может человека не беспокоить, да? Но когда вдруг появляется конкурс, который говорит, а давайте мы вам еще денег дадим. Вы такие молодцы, ребята, да? Но при этом не за красивые глаза, и не просто так, но вот вы нам расскажите, что вы делаете, да? Вы нас убедите, вы нам покажите, и мы вас обязательно поддержим, если это того стоит. Это, кстати сказать, повторяю, с президентскими грантами работает, и я видел, как горят глаза вот у тех же членов дирекции, которые там действительно энтузиасты работают, и дай бог им здоровья. Вот, точно так же и в конкурсе «Православная инициатива». Это всегда очень живо, дискуссии вот экспертные. Там, с одной стороны, там отработанная система поддержки такая, вот эксперты, ну, в общем, мышь не проскочит. А с другой стороны, это все не забюрократизировано, это просто работающий механизм, чтобы пропустить именно те достойные проекты, которые этого заслуживают. И очень, и люди, которые работают, просто энтузиасты. Вот. Это поддержка людям, это сигнал, что мы вас видим, что вы нужны, то, что вы делаете, это нужно. Это при этом, опять же, это же не просто вот у нас есть деньги, давайте мы их раздадим. Нет, это объявление тем, которые важны, да, направление, там есть информационно-просветительское направление, образовательное, да, в рамках православной инициативы. То есть мы указываем, вот мы готовы поддерживать, да, вот такие темы. И так далее, и так далее. Поэтому это, знаете, если хотите, если уж рассуждать в таких терминах, это элемент построения ответственного гражданского общества.
Но к приходской жизни это какое-то имеет отношение?
Конечно. К приходской, к епархиальной. Это же при этом, смотрите, люди поначалу, например, обижались. У нас такой хороший проект, нам не дали денег. Давайте разбираться, почему. А вот смотрите, заявка. Вот здесь описаны какие-то вещи. Вот вы не выполнили формальные критерии. То есть вы не представляете, сколько народу за это время обучилось на работе с документами, важной работе. И умению не просто что-то делать хорошо, но если вы хотите, чтобы этому помогли, объясните, что вы делаете. И убедите, что это здорово, расскажите. Это тоже ведь важно, важно. И ну, таковы законы, так сказать, да. Правила игры есть. И, собственно, что наша вся пространство культуры, как не определение неких правил игры. Вот. Если ты умеешь эти правила, если ты их соблюдаешь, вот ты достигаешь какого-то результата. Вот. И вот соединение вот этой формальной стороны с настоящим содержанием, с энтузиазмом, и когда вот это вот формальные критерии не убивают живое, это дорогого стоит. И я совершенно ответственно говорю, что, конечно, там какие-то сложности есть везде, но что как и православная инициатива, как и президентские гранты, просто я к этому имею отношение, поэтому могу здесь совершенно, так сказать, свидетельствовать как участник этого, что это очень живые, хорошие темы.
А кого больше, молодых или уже взрослых людей в этих проектах?
Ой, там надо смотреть, там у президентских грантов там точно есть статистика, православной инициативе там, может быть, не такая подробная, но там, поскольку сейчас все это в электронном виде заполняется, и там есть возможность много чего спросить, вот, то там довольно широкое. То есть представление о грантополучателях, оно такое, ну, продвинутое, да? То есть довольно много всего. Картина очень внятная того, кто заявки делает, по регионам, там большие и малые города, ну, в общем, все-все-все, активность там епархии, да, там приходов, это все прямо вот, что называется, несколькими кликами. цифрами там выводится на экран с графиками и со всем.
Просто интересно, кто у нас среди православных более социально активный?
Ну, вот этого я сейчас не скажу, потому что я последние цифры уже не помню. Просто, ну, можно пригласить, поговорить с удовольствием. Коллеги придут, кстати, сказать, вот это ведь, понимаете, как, скажем, обучение, которое люди прошли, а как написать? Это же вообще отдельное, ну, не могу сказать, что это высокое искусство, но это жизненная необходимость, да? Там, не знаю, как водить машину, как это, как написать заявку? Это часть тоже вот гражданского общества, часть повседневности людей, которые, ну, вот, я не знаю, занимаются благотворительностью, но им нужны средства. Чтобы получить средства, надо, так сказать, играть по правилам.
Как подавать на грант сегодня, это целая компетенция, целая,
да,
профессия.
Компетенции, да, и это люди, в общем-то, на вес золота, которые умеют написать заявку.
То есть это на каждом приходе нужно иметь консультанта приходящего, который будет составлять все эти бумажки, потому что...
Вот, Марин, я вот слышу в словах этих, ну, такую вот, как сказать, иронию философа. Вот я с ней не могу согласиться, потому что это не, ну, как сказать, вот не... ну, мы тут работаем, а вы пол моете. Вот плохо вымытый пол не стимулирует хорошую работу, да? То есть здесь вот это хорошо, когда человек может... Потому что это же как? Это же умение кратко рассказать, что ты будешь... Знаешь, вот как из серии тебе приходят? Ой, мы тут все... Расскажите, про что у вас проект. Ой, там такие дети, это так прекрасно. А это все понятно. Про что проект? Мы хотим, чтобы за все хорошее, против всего плохого. Великолепно. Вы что делать-то будете? Мы все хорошее будем делать. У нас такая команда. Я не спрашиваю про команду. Что вы будете? Что результат вашей деятельности? Понимаешь? И вот это вот, если нормальные вопросы от грантодателя, то ты, во-первых, тебе это помогает объяснить, что ты собираешься делать, а во-вторых, если ты не умеешь, ты можешь этому научиться. И это грант пройдет, а навык с тобой останется навсегда. Он тебе пригодится и там, и сям. Поэтому это не просто там заполнить какие-то бумажки. Это уметь формулировать мысль. Это вот, ну, как в журналистике, да, когда мы приходим, вот я хочу написать, в чем тема. Ну, это вот про детский дом. Не-не-не, это не тема. В чем? Вот я про это.
На этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю беседу мы должны завершать. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».